Гарольд Джеймисон, бывший когда-то главным инженером Нью-Йоркского департамента санитарии, наслаждался своей пенсией. Из общения со своим небольшим кругом друзей он знал, что некоторые этого не понимают и потому считал себя счастливчиком. У него был целый акр сада в Квинси, который он делил с несколькими единомышленниками-садоводами. Он открыл для себя Netflix, и он наконец-то получил возможность погрузиться в книги, которые всегда хотел прочитать. Он все еще скучал по своей жене, умершей от рака груди 5 лет назад. Но если не считать этой постоянной ноющей боли, его жизнь была довольно полной. Каждое утро перед тем, как встать с кровати, он напоминал себе, что должен наслаждаться наступившим днем. В 68 ему нравилось думать, что впереди у него еще немало дорог, но нельзя было отрицать того факта, что пространство для маневра начало сужаться. Лучшей частью этих дней, если, конечно, не было дождя, снега или слишком низкой температуры, была прогулка после завтрака через 9 кварталов до Центрального парка. Хотя он носил с собой мобильный телефон и постоянно пользовался планшетом, на самом деле он стал от него зависимым, он все же предпочитал печатную версию «Таймс». В парке он усаживался на свою любимую скамейку и возился с газетой целый час, читая разделы с последних страниц до первых, убеждая себя, что постепенно переходит от возвышенного к смешному. Однажды утром в середине мая, когда погода была прохладной, но вполне подходящей для сидения на скамейке и чтения, он с досадой поднял глаза от газеты и увидел человека, сидящего на другом конце скамейки, хотя поблизости было много пустых мест. Человек, вторгшийся в личное пространство Джеймисона, выглядел лет на 45. Ни красавец, ни урод, просто совершенно заурядная личность. То же самое можно было сказать и о его одежде. Кроссовки New Balance, джинсы, бейсболка Yankees и толстовка Yankees с откинутым капюшоном. Джеймисон с неприязнью на него покосился и приготовился пересесть на другую скамейку.
«Подождите», — сказал мужчина. «Я присел сюда, потому что хочу попросить вас об одолжении. Оно не такое уж и большое, и я готов заплатить».
Он сунул руку в карман кенгуру своей толстовки и вытащил 20-долларовую купюру. «Я не делаю одолжений незнакомым людям», — сказал Джеймисон и встал.
«Но в том-то и дело, что мы с вами не знакомы. Выслушайте меня. И если вы скажете «нет», я пойму. Но, пожалуйста, выслушайте меня. Вы могли бы...»
Он прочистил горло, и Джеймисон понял, что парень нервничает. Может быть, даже больше. Может быть, он напуган.
«Вы могли бы спасти мне жизнь!»
Джеймисон задумался, затем присел, но так далеко от другого мужчины, как только мог, держа обе ягодицы на скамейке. «Я дам вам минуту, но если вы станете нести чушь, я уйду. И уберите свои деньги, мне это не нужно, и я этого не хочу». Мужчина посмотрел на банкноту, словно удивляясь, что она все еще у него в руке, и положил ее обратно в карман толстовки. Он положил руки на бедра и стал смотреть на них, а не на Джеймисона.
«Я алкоголик. Сейчас в завязке. 4 месяца трезвости. 4 месяца и 12 дней, если быть точным».
«Поздравляю», — сказал Джеймисон. Он понял, что мужчина не шутит, и ему еще больше захотелось встать и уйти. Парень казался нормальным, но Джеймисон был достаточно взрослым, чтобы знать, что иногда ку-ку не сразу выходит наружу.
«Я уже 3 раза пытался завязать, и 1 раз не пил почти год. Я думаю, что это мой последний шанс схватить судьбу за ворот. Я хожу к АА. Это...»
«Я знаю, что это такое. Как вас зовут, мистер 4-месячный трезвенник?»
«Можете звать меня Джек. Этого вполне достаточно. Мы не используем фамилии в программе».
Джеймисон это знал. У многих людей на шоу, идущих по Netflix, были проблемы с алкоголем.
«Так что же я могу для вас сделать, Джек?» «Первые 3 раза, когда я пытался завязать, У меня не было наставника, того, кто слушает тебя, отвечает на твои вопросы, иногда говорит тебе, что делать. На этот раз он у меня есть. Я познакомился с одним парнем на собрании в Бауэри. Мне очень понравилось то, что он говорил. И как он держался. 12 лет трезвости, твердо стоит на ногах, работает в торговле, как и я.
Он повернулся, чтобы посмотреть на Джеймисона, но затем снова уставился на свои руки.
«Раньше я был чертовски хорошим продавцом. В течение 5 лет я возглавлял отдел продаж компании. Ну, скажем так, большой компании. Вы наверняка ее знаете. А теперь я продаю поздравительные открытки и энергетические напитки небольшим магазинчикам в 5 округах. Последняя ступенька на лестнице, чувак».
«Ближе к делу», — сказал Джеймисон, но не резко. Он, сам того не желая, немного заинтересовался. «Не каждый день незнакомец садится на вашу скамейку и начинает размазывать свое дерьмо. Особенно в Нью-Йорке.
Я как раз собирался проверить, как там дела у Мэтс. Они неплохо стартовали».
Джек протер ладонью рот.
«Мне понравился тот парень, с которым я познакомился в Бауэри, поэтому я набрался храбрости, подошел к нему после собрания и попросил стать моим наставником. Это было в марте. Он оглядел меня с головы до ног и сказал, что возьмется за эту работу, но только при 2 условиях. Я должен делать все, что он скажет, и звонить ему, если мне захочется выпить». «Тогда мне придется звонить тебе каждую гребаную ночь», — сказал я, а он ответил. «Ну и звони мне каждую гребаную ночь, и если я не отвечу, говори с автоответчиком». Потом он спросил меня, работаю ли я по 12 шагам. «Вы знаете, что это такое?»
«Смутно».
Я ответил, что еще до них не добрался. Он сказал, что если я хочу, чтобы он был моим наставником, мне придется начать. Он сказал, что 1-е 3 будут одновременно самыми трудными и самыми легкими. Они сводятся к следующему. Я не могу остановиться сам, но с Божьей помощью я смогу, поэтому я должен позволить ему мне помочь.
Джеймисон хмыкнул.
Я сказал, что не верю в Бога. Этот парень, его зовут Рэнди, сказал, что ему насрать. Он велел мне каждое утро вставать на колени и просить этого Бога, в которого я не верю, помочь мне оставаться трезвым еще один день. А если у меня это получится, он велел мне встать на колени перед тем, как лечь спать, и возблагодарить Бога за мой трезвый день. Рэнди спросил, согласен ли я на это, и я ответил, что согласен, потому что иначе я его потерял бы, понимаете?
Конечно. «Вы были в отчаянии».
«Вот именно. Дар отчаяния. Вот как это называют АА. Рэнди сказал, что если я не буду читать эти молитвы, а совру, что их читаю, то он узнает. Потому что он провел 30 лет, обманывая во всем, даже свою собственную задницу».
«И вы это сделали? Даже не веря в Бога?»
«Я это сделал. И это сработало. Что же касается моей уверенности в том, что Бога нет, чем дольше я остаюсь трезвым, тем больше она колеблется.
Если вы хотите попросить меня помолиться вместе с вами, забудьте». Джек улыбнулся, глядя на свои руки.
«Нет, я все еще чувствую себя неловко из-за того, что стою на коленях, даже когда один. В прошлом месяце, в апреле, Рэнди велел мне сделать 4-й шаг. Я должен был сделать моральную инвентаризацию, глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
И вы это сделали?
Да. Рэнди сказал, что я должен был записать все плохое, а потом перевернуть страницу и перечислить все хорошее. У меня ушло 10 минут на то, чтобы разобраться с плохими вещами, и больше часа на хорошие вещи. Когда я рассказал об этом Рэнди, он сказал, что это нормально. «Ты пил почти 30 лет», — сказал он. «Это наносит много ран на представление человека о самом себе. Но если ты останешься трезвым, они заживут». А потом он велел мне сжечь эти страницы. Он сказал, что это поможет мне почувствовать себя лучше.
«Неужели такое возможно?»
«Как ни странно, так оно и произошло. Во всяком случае, это подводит нас к новой просьбе Рэнди».
«Полагаю, это скорее требование», — сказал Джеймисон, слегка улыбнувшись. Он сложил газету и отложил ее в сторону. Джек тоже улыбнулся.
«Я думаю, вы правильно улавливаете динамику общения наставник-ученик. Рэнди сказал мне, что пора делать пятый шаг».
«Что именно?»
«Признайте перед Богом, перед самим собой и перед другим человеком истинную природу своих ошибок», — сказал Джек, делая пальцами кавычки. «Я сказал ему, что хорошо, я составлю список и прочту ему. При этом Бог может слушать мою исповедь. Таким образом убью одним выстрелом двух зайцев».
«Мне кажется, он сказал нет».
«Он сказал нет. Он велел мне подойти к совершенно незнакомому человеку. Его первым предложением был диак или пастор. Но моя нога не ступала в церковь с тех пор, как мне исполнилось 12, и у меня не было ни малейшего желания туда возвращаться. Во что бы я ни поверил, а я еще не знаю, во что именно, мне не нужно сидеть на церковной скамье, чтобы помочь с завязкой».
Джеймисон, сам не ходивший в церковь, понимающе кивнул.
«Тогда подойди к кому-нибудь на Вашингтон-сквер или в Центральном парке и попроси его выслушать твой список ошибок. Предложи несколько баксов, чтобы подсластить сделку, если понадобится. Продолжай просить, пока кто-нибудь не согласится выслушать. Он сказал, что самое трудное — это просить, и он был прав. Я...
ваша первая жертва», выражение, которое сразу же пришло ему в голову, но Джеймисон решил, что это не совсем справедливо. «Я первый человек, к которому вы обратились?»
«Второй», — Джек ухмыльнулся. «Вчера я попытался достучаться до водителя такси, но он велел мне убираться прочь».
Джеймисон вспомнил старый нью-йоркский анекдот. Приезжий подходит к парню на Лексингтон-авеню и говорит: «Вы подскажете мне, как добраться до мэрии, или мне сразу пойти нахер?» Он решил, что не будет говорить парню в толстовке Янкис, чтобы тот шел нахер. Он выслушает и в следующий раз, когда встретится со своим другом Алексом, еще одним пенсионером, за ленчем, у него будет кое-что интересное для завязки разговора.
«Ладно, валяйте!»
Джек сунул руку в карман толстовки, достал оттуда листок бумаги и развернул его.
«Когда я учился в 4-м классе, если это будет история вашей жизни, может быть, вам все-таки лучше дать мне эту 20-ку?»
Джек сунул в карман толстовки руку, в которой не было списка его ошибок, но Джеймисон от него отмахнулся.
«Шучу! Точно?»
Джеймисон на самом деле не знал, шутит он или нет. «Да. Но давайте не будем слишком уж затягивать. У меня на 8:30 назначена встреча». Это было неправдой, и Джеймисон подумал, что хорошо, что у него самого не было проблем с алкоголем, потому что, судя по телевизионным передачам, которые он смотрел, честность в этом деле была очень важна.
«Давай по-быстрому, понял. Постараюсь. В 4-м классе я подрался с другим ребенком. У него были разбиты в кровь нос и губы. Когда мы добрались до кабинета директора, я сказал, что это ему за то, что он назвал мою мать грязным прозвищем. Он, конечно, это отрицал, но нас обоих отправили домой с запиской для родителей. Или в моем случае только для моей мамы, потому что отец бросил нас, когда мне было 2 года. А эта история с грязным прозвищем — ложь. У меня выдался плохой день, и я подумал, что мне станет легче, если я подерусь с этим парнем, который мне не нравится. Я уже не помню, почему он мне не нравился. Наверное, была какая-то причина, но я точно не помню, какая именно. Только то, что она породила цепочку новой лжи. Я начал выпивать еще в средней школе. У мамы была бутылка водки, которую она хранила в холодильнике. Я несколько раз отхлебывал из нее, а потом добавлял воды. В конце концов, она поймала меня за этим занятием, и водка из холодильника исчезла. Я знал, где она ее прячет. На высокой полке над плитой. Но оставил бутылку в покое. Все равно к тому времени там уже была в основном вода. Я стал экономить свои карманные деньги и деньги, полученные за подсобную работу. Как только накапливалось достаточно, я просил старого алкаша купить мне спиртное. Я давал ему 4 бакса, один из которых он оставлял себе. Я способствовал его пьянству. Вот что сказал бы мой наставник.
Джек покачал головой.
Я не знаю, что случилось с тем парнем. Его звали Ральф. Только я думал о нем не иначе, как о пропащем Ральфе. Дети могут быть жестокими. Насколько я знаю, он мертв, и я помог ему умереть.
«Не увлекайтесь», — сказал Джеймисон. «Я уверен, что у вас есть причины чувствовать себя виноватым, не придумывая кучу всяких «если бы не я, то...»
Джек поднял голову и ухмыльнулся. Когда он это сделал, Джеймисон увидел, что у него в глазах стоят слезы. Не текут, а наполняются до краев. «Теперь вы говорите совсем как Рэнди. А что в этом плохого?» «Я думаю, ничего. Я думаю, мне повезло, что мне попались именно вы».
Джеймисон был согласен с тем, что Джеку на самом деле повезло, что ему попался именно он.
«А что там еще у вас в этом списке? Потому что время идет». «Я учился в Брауне и получил диплом с отличием, но на своем пути я в основном лгал и обманывал. У меня это хорошо получалось. И вот еще один важный момент. Студент, который консультировал меня перед выпускными экзаменами, был кокаиновым наркоманом. Я не буду вдаваться в подробности того, как я это узнал. Как вы сказали, время идет». Но я узнал и заключил с ним сделку, хорошие рекомендации в обмен на кило кокаина.
«То есть целый килограмм?» — спросил Джеймисон. Его брови поднялись почти до самой линии волос.
«Совершенно верно. Он за него заплатил, а я перевез через канадскую границу, засунув в запасное колесо своего старого Форда». Я пытался выглядеть как обычный студент колледжа, который провел свои каникулы, развлекаясь и трахаясь в Торонто, но мое сердце билось как сумасшедшее, и, готов поспорить, мое кровяное давление зашкаливало. На контрольно-пропускном пункте автомобиль передо мной был вывернут наизнанку, но мне сказали «проезжай», только посмотрев мое водительское удостоверение. Конечно, тогда все было гораздо проще.
Он сделал паузу, а затем продолжил.
«Я обманул его на цене за килограмм. Разницу прикарманил».
«Но вы же сами не употребляли кокаин?»
«Нет, как говорится, не мой профиль. Время от времени я втягивал одну-две дорожки. Но чего я действительно хотел и все еще хочу, так это зернового спирта. Когда я получил работу, я лгал своим боссам. Но в конце концов все раскрылось. Это было совсем не то, что в колледже, и не для кого было возить кокаин. Во всяком случае, я такого человека не нашел.
А что именно вы сделали?
Осуществлял махинации с договорами купли-продажи, выдумывал встречи, которых не было, чтобы объяснить свое отсутствие в те дни, когда похмелье слишком уж меня мучило. Таковы издержки пьянства. Та первая работа была очень хорошей, предоставляла неограниченные возможности, а я все испортил. После того, как они меня вышвырнули, я решил, что мне нужно сменить место жительства. В АА это называется географическим лечением, никогда не помогает, но я этого не знал. Теперь-то мне все понятно. Если посадить мудака на самолет в Бостоне, то в Лос-Анджелесе или Денвере сойдет тот же мудак. Или в Деймойне. Я просрал и вторую работу, не такую хорошую, как первая, но все же хорошую. Это было в Сан-Диего. И тогда я решил, что мне нужно остепениться и жениться. Это могло бы решить проблему. Именно поэтому я взял и женился на милой девушке, которая заслуживала лучшего, чем я. Супружеская жизнь продолжалась 2 года, и я все время лгал ей о своем пьянстве. Придумывал несуществующие деловые встречи, чтобы объяснить, почему я поздно возвращаюсь домой. Симулировал симптомы гриппа, чтобы объяснить, почему я с утра не иду на работу или вообще туда не иду. я мог бы купить акции одной из этих компаний по производству мяты для дыхания. Альпоид Бриз Сейверс. Но разве она была бы этим обманута?
Думаю, что нет, ответил Джеймисон. Слушайте, мы уже подходим к концу?
Да, еще 5 минут, обещаю.
Окей.
Начались ссоры все чаще и чаще. Иногда они завершались полетами вещей, и бросала их не только она. Однажды ночью, когда я вернулся домой около полуночи, пьяный в стельку, она на меня набросилась. Ну, вы знаете, вся эта обычная болтология, но все это было правдой. Мне казалось, что она бросает в меня ядовитые дротики и никогда не промахивается.
Джек снова посмотрел на свои руки. Уголки его рта были так сильно опущены, что на мгновение он показался Джеймисону похожим на Эммета Келли, знаменитого клоуна с печальным лицом.
«Знаете, что пришло мне в голову, когда она на меня кричала? Глен Фергюсон, так звали мальчика, которого я избил в 4-м классе. И как же мне стало хорошо, словно гной вытек из фурункула. Я подумал, что было бы неплохо избить и ее, и наверняка никто не отправил бы меня домой с запиской для моей матери, потому что моя мама умерла через год после того, как я окончил Браун».
«Вау», — сказал Джеймисон. Его хорошее предчувствие по поводу этого непрошенного признания куда-то испарилось. На смену ему пришло беспокойство. Он не был уверен, что хочет услышать, что будет дальше.
«Я развернулся и ушел», — сказал Джек. «Но я был достаточно напуган, чтобы понять, что мне нужно что-то делать со своим пьянством. Это был первый раз, когда я обратился к АА там, в Сан-Диего. Я все еще был в завязке, когда вернулся в Нью-Йорк, но это продолжалось недолго. Попробовал еще раз остановиться, но и это не продлилось долго. Так же и в третий раз. Но теперь у меня есть Рэнди, и на этот раз я смогу с этим справиться. Отчасти благодаря вам».
Он протянул руку.
«Всегда пожалуйста», — сказал Джеймисон и пожал ее. «Есть еще кое-что», — сказал Джек.
Его хватка была очень сильной. Он смотрел в глаза Джеймисону и улыбался.
«Я действительно развернулся и ушел, но перед этим перерезал этой сучке горло. Это не помогло мне бросить пить, но мне стало легче. Та драка, в которой я избил Глена Фергюсона, после нее мне тоже стало легче. А тот алкаш, о котором я вам рассказывал, пиная его, лежащего на земле, мне стало легче. Не знаю, убил ли я и его, но уж точно нехило поломал».
Джеймисон попытался вырваться, но хватка была слишком сильной. Другая рука Джека снова оказалась в кармане толстовки Янкис.
«Я на самом деле хочу бросить пить, но я не могу окончательно завершить 5-й шаг, не признав, что мне, кажется, действительно нравится».
Что-то похожее на полосу горячего белого света скользнуло между ребер Джеймисона, и когда Джек вытащил окровавленный нож для колки льда и засунул его обратно в карман толстовки, Джеймисон понял, что не может дышать.
«Убивать людей. Это недостаток характера, я знаю, и, вероятно, главный из моих недостатков».
Он поднялся на ноги.
«Благодарю вас, сэр. Я не знаю, как вас зовут, но вы мне очень помогли».
Он направился в западную часть Центрального парка, затем снова повернулся к Джеймисону, который невидящими глазами уставился в свой «Таймс». Как будто быстрый просмотр раздела «Искусство и досуг» могли бы вернуть все на круги своя.
«Сегодня вечером я за вас помолюсь», — сказал Джек.
Для вас читал Мещеряков Артем.